Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос. Крым.
Добрый день. В эфире радио «Комсомольская правда. Крым». Андрей Бороздин. И в рамках проекта «Национальный вопрос» сегодня у нас в гостях Жанна Сергеевна Амфитеатрова, председатель общественной организации Крымского французского общества. Добрый день, Жанна Сергеевна.
Добрый день, Андрей.
Жанна Сергеевна, ну, прежде всего вопрос, наверное, вам его задавали не раз и не два. Французы, откуда французы в Крыму?
Да, не однажды задавали такой вопрос. Ну, просто люди не знают историю Крыма. А история Крыма настолько богата и велика своей значимостью, что французы в Крыму обязательно должны были быть здесь.
Ну, история России настолько плотно переплетена с историей Франции, что отделить одно от другого практически невозможно. В общем-то, весь 17-й, 18-й, особенно 19-й век – это просто фактически параллельные истории. Я не говорю о войне 1812 года. Я говорю о том, что вся российская знать, толком не зная русского языка, говорила по-французски. То есть для них французская культура была во многом, наверное, даже где-то ближе, чем русская. Я не беру войну 1854 года, когда французы французские здесь были в Крыму. Что вообще, как французы остались здесь, как они жили? Это были колонии, это была ассимиляция какая-то. Как, с чего все началось? Вот давайте углубимся в прошлое.
Началось с того, что, как всегда, Средиземное море, Босфор, Черное море, он всегда притягивал. И всегда Крым многие-многие лета стоял в центре всех событий, то есть Запад переходил в Восток. Это был промежуточный центр.
Ну, своего стратегического значения Крым не утратил и в наши дни.
Совершенно верно. И поэтому, естественно, сюда первые, кто шел в Крым – купцы. 17 век, их уже было много. Они уже пропагандировали Крым. Они уже рассказывали о доступных возможностях торговли, прохождения в другие моря, реки. То есть Крым уже притягивал внимание многих, в том числе и французов. И именно благодаря купцам, а потом путешественникам французским, узнали о Крыме больше. И медленно, но верно в Крым стали поступать французы. И когда Крым стал российским, Екатерина издала указ о том, что она привечает сюда, на земли Новороссии и Крыма, дает возможности, льготные возможности, получения земли без 10 лет без налогов. Очень много было возможностей.
Очень серьезные преференции.
Очень серьезные. И, естественно, если протестанты и католики перейдут в православие, то это будут вообще огромные-огромные. Они могут приобретать и дворянские звания, и тому подобное. Так медленно, но верно французы пришли сюда.
Чем занимались французы? Как правило, те народы, которые переселялись в Крым, они переселялись со своими ремеслами, со своим укладом, со своей культурой. Пытались немцы выращивать хлеб. Эстонцы пытались ловить рыбу. Французы, я думаю, виноградари.
Я поняла вопрос. Да, французы виноградари. Есть такая деревня, поселение Шабо, оно и сейчас есть под Одессой. Это самое большое поселение было французов в Николаеве, то есть еще при Черноморье. А потом в Крым. В Крым, в общем-то, когда дюк Ришелье стал наместником, а это 1805 год, Новороссии, в том числе и Таврида, туда вошла, он увидел Крым впервые. Его покорил Крым, он влюбился в Крым, и, безусловно, он сделал очень многое. Говорить о том, что сделал Дюк, совсем мало пробыв наместником, для Крыма уже можно говорить. Ботанический сад, о котором все знают. Благодаря Дюку он нашел эти земли. Он понял, они напоминали ему Средиземноморье, Прованс. Он закупил более 180 наименований различных кустарников, деревьев, виноградных лоз. Все это за его деньги было привезено сюда. Он поставил перед царем о необходимости создания ботанического сада не только как красота земная, но и как разведение плодовых и кустарниковых
и выведение, в общем-то, новых гибридов в условиях причерноморского климата.
Это... Совершенно верно. Да, средиземноморской. Он у нас мягкий средиземноморской на юге. И поэтому он там создал. И, конечно же, ему очень понравился Гурзуф. Это небольшая-небольшая деревня была, в основном заселенная татарами. Среди татар нельзя было селиться православным. А Мурзы, видя и зная, что сделал Дюк в Одессе, потому что он строил
Одессу, город, да.
Да, и европейскую Одессу строил, и очень много льгот делал для купцов и других, занимающихся производством различным. И они сами, когда они узнали, что ему понравилось это место, они сами ему предложили, и он выкупил за свои деньги небольшую саклю с небольшим участком.
И поселился в Гурзуфе?
Он там стал строить дом. Сразу же был заложен дом. И этот дом стал пристанище. Это был первый европейского типа дом, вилла на южном берегу Крыма. Стал пристанищем Раевских с Пушкиным. И дальше Жуковский, и дальше много-много писателей и поэтов русских, приезжающих в Крым, останавливались у него.
Ну вот о том, что Дюк Ришелье – человек совершенно государственного масштаба, государственного мышления, государственного размаха, это ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения. Та же Одесса, которую он строил, до сих пор... До сих пор в Одессе есть улицы, вымощенные марсельским камнем. И когда совершенно обалдевшие, скажем так, туристы видят эту желтую дорогу, говорят, а подождите, что это? И экскурсоводы им с удовольствием объясняют, что да, это камень марсельский, да, это прямо оттуда. А как он попал сюда? А вот с развитием торговли купцы шли сюда с кораблями, и дабы корабли не были пустыми, в качестве балласта они везли камень. Отсюда уже везли товары. Все очень просто, на первый взгляд. А на самом деле укрепление торговых связей между государствами способствует огромному расширению и укреплению всех иных прочих связей. И, как известно, в случае каких-то конфликтов последними рвутся связи экономические.
Да, вот я хочу добавить, что от Ришелье осталось. Название где-то. Где-то Марселька. Камень, а больше ничего в Одессе не осталось. Война разбила все. А вот в Крыму единственный на всем постсоветском пространстве дом Ришелье стоит. И в нем музей Пушкина. И, конечно же, наше общество там проводит и вечера, и выставки постоянно. 1 мая – День Ландыша, национальный праздник Франции с 15 века уже в аналогах.
1 мая?
Да. Он потом стал праздником труда,
это
в
да.
том числе. А 1 мая, ну, было первое воскресенье мая. А когда появился праздник труда, то поставили 1 мая праздник Ландыша официально. Ну вот… И мы дружим с домом Ришелье.
Понятно. Я хочу напомнить, что у нас в гостях Жанна Сергеевна Амфитеатрова, председатель Крымского французского общества. В гостях у радио «Комсомольская правда. Крым» в рамках программы «Национальный вопрос».
«Национальный вопрос. Крым».
В эфире радио «Комсомольская правда. Крым». Андрей Бороздин и программа «Национальный вопрос». Сегодня наша гостья Жанна Сергеевна Амфитеатрова, председатель Крымского французского общества. В первой части мы поговорили с вами о зарождении французского движения, переселения в Крым, в Россию, на юг России тогдашний. Как обстояли дела дальше? Ведь я не могу думать о том, что война 1812 года не оказала своего влияния на тех французов, которые жили на территории России. Это очень тяжело, когда твоя родина историческая воюет с твоей нынешней родиной. И были ли какие-то, скажем так, внутренние противоречия у французов тех лет?
Нет, противоречий не было. Противоречий абсолютно не было, потому что французы, которые остались жить в Крыму по различным видам деятельности, они полюбили Крым, и это была, как Бертье де Лагар говорил, это моя вторая родина. Бертье де Лагар – великий ученый, нумизмат, архитектор, археолог, инженер военный. Его прадедушку прислали в Севастополь строить крепости. Прадедушка, дедушка, отец и его братья, 5 братьев. И потом Бертье де Лагар – это люди, которые уже прожили столетия в Крыму.
И в Севастополе.
И в Севастополе, в частности. Когда Бертье де Лагар ушел на пенсию, он поселился в Ялте по климатическим соображениям.
Хороший выбор.
Да. Ну, и Севастополь – это тоже неплохо.
Прекрасно, я считаю.
Вот. И вместе с Красновым Бертье нарисовал дом. Краснов помог ему построить этот дом. В Ялте он остался до сих пор еще. Он перестроен немного. И Бертье, строя каналы, проводя воду, Волошту, Ялту, Феодосию. Кстати, и в Одессе морской порт он строил. Строя порта, он занимался поневоле раскопками.
Ну, это
и да, он увидел очень много интересного, что собирал и представлял научным обществом и Крыма, и Одессы, ну и Санкт-Петербурга уходили материалы. Он помогал заниматься и Феодосии этими вопросами, и в Керчи. Его именно монетное дело, которое он написал, большой труд крымских татар Крыма, до сих пор в нумизматике очень ценится. У него более 30 больших научных работ, которые и сейчас имеют определенную ценность и значение. Так что...
Но это только одна личность.
Это одна личность, но таких личностей было много. Вот я могу вам что сказать. Нет области человеческой деятельности, в которой не проявили бы себя профессионально и блистательно выходцы из Франции. Виноградарство и виноделие. Торговля и строительство, военное дело и государственная служба, дипломатия и наука, ремесла и искусство. В основе этого всего, что они делали в России и в Крыму, всегда лежала любовь к этой великой стране, к этому великому народу. Только труд и любовь могли дать такие фантастические результаты. Первый в стране – музей древностей, Керчь, Дюбрюкс. Тот французинка, что говорил Пушкин, который что-то рассказывал и показывал около Митридата. Это Дюбрюкс.
Это первый музей древности.
Да. И первый ботанический сад.
Как мы уже знаем.
Мы уже сказали. Первый на Южном берегу регулярный парк и первая европейская вилла. Это огромный парк. Там до сих пор сохранились пинии, которые завез Ришелье из Италии, и миндалевая роща. Ну, конечно, остатки миндалевой рощи, но
время
сохранились
безжалостно.
Еще с тех времен. Да. Первые шаги в области врачевания – это Оже и Дессер. Это Саки. Дессер, как химик, провел анализы, подсказал, что и как можно делать, а Оже – доктор Николя Оже. Он уже лечил. У него лечились и Гоголь. И много-много наших знаменитых людей, в том числе и царской фамилии.
То есть первыми сакскими грязями начали лечить французы в Крыму.
В общем, да.
Поставив это на научную платформу,
да,
скажем так.
Да, но очень многим помогал граф Воронцов. Он очень много сделал для Крыма, ну, в материальном плане и в поддержке. Чтобы многого чего не было, если бы Воронцов не вкладывал
свои средства. Да, и да, связи, да, и да, веса, да, своего в обществе.
И первый путеводитель по Крыму создадут, осуществят и сделают французы. Вот вам много рассказывать не надо, вот это вот характеристика всего. И Домон-Пере, путешественник, и Делюк, еще 17 век, это католик, это миссионер. Он приезжал сюда и докладывал Ватикану, что здесь происходит, и рассказывал историю Крыма. Очень много интересного сделали французы для Крыма.
После Крымской войны 854-56 годов, возможно, французам, которые жили в Крыму, пришлось как-то, ну, тяжко, наверное, поскольку, опять же, я говорю, их родина воевала с Россией, и, возможно, местные, они могли испытывать какой-то дискомфорт.
Но
не было?
Нет, не было. Они были очень хорошие хозяева, они очень были трудолюбивые люди, и все, что они делали, ну, понимаете, не за деньги, хоть деньги – неважный материальный стимул, а от души. Они видели, что все, что они делают, идет во благо. Я вам говорю, они считали Крым второй родиной.
После, скажем так, жарких боев, после окончания войны, Крым возрождался, Крым вновь начинал оживать. И здесь несомненная часть работы, часть этого возрождения лежит на французах, как на народе, который населял Крым в том числе, вместе с немцами, с эстонцами, с русскими, украинцами, татарами, турками. Всем миром восстанавливали Крым. И Крым, в общем-то, до какого-то момента был очень-очень притягательным. В плане переселения, в плане развития, в плане торговли. Строились картинные галереи, строились панораму Рубо. Мы знаем, как один из величайших шедевров, посвященная героической обороне Севастополя. Французы были везде. Насколько эта тенденция сохранилась уже во времена Первой мировой войны, во времена революции, гражданской войны?
Да, французы были везде. И они участвовали и в революционном движении, и в военных движениях, войнах, много чего. Но революция пришла. Иностранцев стали забирать в тюрьмы. Французов, как и тех немцев и эстонцев, вешали на нашей улице Екатерининской, сейчас Карла Маркса, как немецких шпионов, французских шпионов и тому подобное. По возможности они-то были и выходцами из своей страны. Франция помогала уехать. И тогда еще до какого? 21 или до 24 года? До 24 можно было спокойно уехать. И они возвращались, очень многие, во Францию.
Вместе с волной эмиграции российской.
Да. А французов-то и было не так много в Крыму, как немцев. Немецкие поселения, еврейские поселения – это были колхозы.
Огромные поселения.
Огромные, да, поселения колхозов. А французы как бы каплями входили где-то в поселение. Где-то у нас самое большое поселение в Крыму было – это фундуклы, верхние фундуклы. Фундуклы сейчас орешники, фундуклы, фундук.
Да, да.
Верхние орешники сейчас называются. Там осталось. Кстати, на основе этой большой группы там создана автономия французов Белогорского района. Она совсем небольшая группа, 19 человек охватывает вместе с семьями, уже где-то ассимилированные и тому подобное. Вот. И там аббат Мило поселился. Кстати, и там было первая католическая церковь. Но это была небольшая часовня. Аббат Мило построил на своей земле ее. Ну и жило несколько французских семей. После аббата Мило был его племянник Гюэ, у которого было 11 детей. И медленно, но верно, эти 11... В основном дочерей. Эти дочери выходили замуж за немцев, потому что в Нижних Фундуклах жило поселение немцев большое. И медленно, но верно, вот такая шла ассимиляция.
Ну, о современности мы поговорим через несколько минут в нашем третьем блоке. А я хочу сказать, что сегодня в рамках проекта «Национальный вопрос» в гостях у Андрея Бороздина на радио «Комсомольская правда. Крым» Жанна Сергеевна Амфитеатрова, председатель Крымского французского общества. Мы вернемся буквально через пару минут.
«Национальный вопрос. Крым».
В эфире радио «Комсомольская правда. Крым». Андрей Бороздин. В рамках программы «Национальный вопрос» у меня в гостях Жанна Сергеевна Амфитеатрова, председатель Крымского французского общества, и мы беседуем о французах, об их влиянии, которое оказала французская диаспора на Крым, на его историю, на его развитие. Я знаю один факт, услышал его от вас буквально перед эфиром, о том, что знаменитый Херсонесский колокол, Херсонесская колыбель православия Крыма, Корсунь, считается, что именно из Херсонеса, именно из Севастополя пошло православие по всей Руси. Знаменитый колокол Херсонеса, он не совсем крымский. Можно так сказать? Расскажите поподробнее.
Ну, можно так сказать. Война 1853-56 годов, она много принесла отрицательного для России, но и в том числе в какой-то степени и для православия. Все колокола, которые были в церквях, монастырях, все, что возможно было, все снимали
и переплавляли.
Не переплавили только два колокола. Один монастырский и один церковный. Куда во Францию ушел тот церковный колокол? Следов не нашли. Но монастырский, который был выполнен в начале XVIII века в России и прислан в Крым, он был отправлен в Париж и провисел в Нотр-Дам-до-Пари,
на знаменитом соборе Парижской Богоматери.
Да, провисел. И когда закончилась война, прислали из Франции консула Ге. Это был очень умный, очень порядочный человек. Он делал одно французское кладбище, которое благодаря нашему крымскому обществу в 2004 году было правительством Франции восстановлено после полной разрухи. Но мы сейчас говорим о консуле Ге и о церквях. Так вот, консул Ге, когда приехал и узнал, что этот колокол находится в Нотр-Дам-до-Пари, а севастопольцы, естественно, обратились к нему, он начал писать в различные инстанции, правительство, органы церкви. 12 лет шла переписка консула Ге с Францией, и колокол вернулся из Нотр-Дам-до-Пари. Но монастырь за это время был отстроен, у него были другие колокола, и как память о всех тех событиях севастопольцы воздвигли его в Херсонесе.
Удивительная история, удивительные люди, удивительное время. Ну, вы знаете, разговаривать об этом, обо всем можно бесконечно.
Да, мы говорили о французах, сейчас о консуле Ге, который прослужил послом Франции в Севастополе 30 лет. Но в Крыму жили другие французы. И, как я уже говорила, династические уже. Например, Бертье де Лагард в пятом поколении. И много-много других. В том числе и французы наши, крымские, которые в нашем обществе.
Чем сейчас живет ваше общество? Я понимаю, вы издаете литературу, вы ухаживаете за кладбищами французских солдат, павших в время обороны Севастополя. Вы проводите художественные литературные вечера. Что еще?
Понимаете, очень многие общества, особенно которые здесь родились, типа крымчаки, караимы, татары, у них история чисто крымская, многовековая. А мы сюда, мы, наши предки, пришли сюда уже европейцами. Европейцами и помогали европеизировать Крым. И поэтому наши национальные костюмы, мы делаем национальные костюмы, наши праздники национальные, вот День Ландыша мы отмечаем, это национальный праздник Франции. Вот мы его и отмечаем поэтому. Ведь подарить ландыш 1 мая – это значит подарить счастье и радость в дом на весь год. На следующий год меняется. Сухой уходит, новый приходит ландыш.
Этот ландыш стоит в доме целый год?
Да, 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 каждый год. Вот у меня стоит и ландыш, и веточка
вербы.
Это абсолютно нормально.
Да.
У нас, у меня из окна студии видна мечеть и православная церковь. У меня, если открыть окно, я могу услышать звон колоколов, через пару минут муэдзина. То есть, это Крым. Мы здесь все вместе, мы варимся в одном котле. Мы давным-давно перестали быть различными. Мы являемся, по-моему, уже одним таким... может быть, искусственно выведенным, но очень приятным этносом крымчане.
Андрей, вот к этому я хочу добавить. Моя мама говорила до войны еще. Во дворе 38 квартир было на улице Пушкинской.
Это центр города, центр города. Симферополя.
Да. 38 квартир. Одна белорусская семья, несколько татарских, еврейских. Много различных национальностей немцы жило во дворе. Но самое главное, дети знали уйму языков. Вот вы понимаете, никто вроде этому не учил, как мама говорит. Но, входя к татарам, здоровались по-татарски. Потом, на каком языке говорят, как удобно. Но, входя к русским, здоровались по-русски. Разные национальные культуры, этносы здоровались и прощались на том языке, который близок к хозяину, к которому он пришел. А тарабарщина стояла во дворе непонятная. Там был и немецкий язык, и русский язык, и татарский язык. И дети знали основы многих языков. Так было. И не думали, что кто-то, кто-то. Вот вроде как не учили же.
Многие из крымчан, те, которые родились и выросли в Крыму еще до войны, рассказывали именно о том, что мы прекрасно знали, мы общались, мы жили на одной улице, в одном дворе с немцами, с татарами, и до старости люди этих языков не забывали. И насколько было... приятно, допустим, вот татарам, вернувшимся в Крым, когда их встречали взрослые люди и говорили с ними по-татарски. Причем по-татарски, на том татарском языке, который был в Крыму до 44-го года.
Совершенно верно.
Ну, будем надеяться, что подобные традиции не уйдут в прошлое, что все равно... даже учитывая глобализацию, какую-то ассимиляцию, все равно будут оставаться национальные традиции, национальная культура, национальные языки, оставаться самобытными, и в то же время люди других национальностей не будут их отторгать.
Совершенно верно. Так и должно быть.
Это вот нормально для нормального общества.
Вот сколько нас уже организаций общественных, различных этносов. Мы все дружны. Мы ходим на праздники друг к другу. Мы познаем культуру. Мы учимся друг у друга. Учимся толерантности. Такое слово заеденное.
Но мне больше нравится дружба народов.
Да, да. Наш Дом дружбы народов, он делает очень большую работу в этом направлении. Очень.
Жанна Сергеевна, да. Вопрос такого характера. Вот вы упомянули национальные костюмы. Какие национальные костюмы французов? Вот я, допустим, представляю себе украинскую вышиванку, я представляю себе русский кокошник, я представляю себе татарскую феску. То есть это то, что вот первые такие у какой-то национальности, у какого-то народа, то, что вот сразу первое приходит на ум. У французов что вот посмотрел и сразу понял, это француз.
Франция – страна регионов, можно так сказать, если в нашем понимании.
Мы это помним, Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс.
Совершенно верно. И каждая провинция имеет свои костюмы.
Собственно, как и у нас.
Это однозначно.
Собственно, как и у нас. Как это в России, как в Украине.
И вот, например, костюм цветочницы, гасконь. Изумительный костюм. Он очень всем нравится. Он необыкновенно праздничный. 19 век. Это абсолютно другой костюм, чем цветочницы-ницы. Тоже 19 век. 1860 год. У меня открыточка во Франции покупала. И там совсем другой костюм. И в то же время, конечно, фартук оберегает женщину. Фартук обязателен. Другое дело, в каком он плане выражен. То ли короткий, то ли длинный, то ли полосатый, то ли однотонный. Опять-таки. Шапочка. Вот, например, в Гасконе. Мой папа из Гасконе. Я привожу пример. Так вот, в Гасконе, например, это и во всех регионах. Просто повязка на голове у женщины одно говорит. Чепец, платок. Говорит о том, что она замужем, или о том, что она вдова. То есть абсолютно разные шляпы, чепчики. Но чепчик обязателен. Только у девушки может не быть чепчик, а может повязка на голове быть. Шляпы очень у многих регионов обязательно, особенно южные регионы. Это южные регионы.
Солнце,
огромные шляпы, которые одеваются на чепец.
На чепец?
Да, чепец одет. И шляпа где-то. Шляпа просто так на голову не одевается.
Очень интересно.
Да. И шляпу могут носить на перевязи, как у нас сейчас молодежь курточку или что-то на талии закрепляет, так и шляпы закреплялись. Ну, вот что я могу сказать, то, что обязательно. И платок. Платок обязателен. Если вы помните старые фильмы, ну и сейчас где-то как-то, платок, шейный платок у мужчины обязателен.
Угу. Это да, это в масс-культуре даже да, является символом.
Да, да. А у женщин француза. Различные платки. Я вам могу рассказать о необыкновенно красивых платках.
Но
фуляр.
Это будет, наверное, в другой раз. Я да. буду рад вас еще пригласить к нам в студию. Я хочу поблагодарить вас и сказать, что сегодня в гостях у «Комсомольской правды» Крым, у Андрея Бороздина в рамках программы «Национальный вопрос» была Жанна Сергеевна Амфитеатрова, руководитель Крымского французского общества. Большое спасибо вам за приятную беседу.
И вам спасибо.
Всего доброго.
«Национальный вопрос. Крым». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.